Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минфина, ныне сенатора Андрея Вавилова. А над офшорными счетами министра связи Леонида Реймана на Бермудских островах нависла угроза, если не ареста, то закрытия. О масштабах коррупции среди российского чиновничества говорим с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Соблюдают ли, по вашим данным, российские чиновники запрет на совмещение своей государственной службы с бизнесом?
Ну, по моим данным и вообще по совершенно явным, что называется, данным, не соблюдают. Сейчас уже даже трудно понять, как этот запрет, в общем, он в какой степени он регламентирует, значит, ситуацию, когда тот или иной бизнесмен становится там депутатом Государственной Думы или государственным чиновником, как он должен, так сказать, распоряжаться своим бизнесом. Но повсеместно это не соблюдается, насколько я понимаю.
И наоборот, государство даже вводит, вот, например, активистов кремлевской администрации в руководство крупнейших нефтяных и газовых компаний.
Конечно, это с одной стороны, а с другой стороны активно очень, как мы видим на примере того же Романа Абрамовича, использует, значит, капитал, тем более крупный капитал. В данном случае, в общем, это как раз положительный опыт для подъема всевозможных, значит, отсталых областей, которых в России гораздо больше, чем не отсталых.
Чем вот запомнились российскому обществу фигуранты сегодняшних скандалов, вот экс-замглавы Минфина, ныне сенатор Андрей Вавилов и нынешний министр связи Леонид Рейман?
Я думаю, что они сильно запомнились, хотя как бы такая траектория их историческая на разные длины. Вавилова-то мы помним буквально с почти что первых лет вот такой послесоветской истории, еще, так сказать, в первое ельцинское четырехлетие он уже был такой крупной, видной, заметной фигурой на месте заместителя министра финансов, и при этом его значение, его роль в финансовой, в экономической жизни того времени, она не исчерпывалась постом замминистра, не случайно за ним ходила такая слава финансового гения, такого, значит, нового такого Остапа Бендера российского, и ходили всевозможные, так сказать, слухи, повторю, слухи, ну вот, может быть, скоро или не скоро это станет, так сказать, каким-то очевидным фактом, тем, как он, в частности, распоряжался российскими долгами, вернее, долгами других государств России. У Реймана траектория видимая, такого видимого полета, явного полета, более короткая, но известно, что Рейман очень близкий друг Владимира Путина. Известно, что это был первый петербургский чиновник, который вслед за Путиным приехал в Москву.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов усматривает в происходящем незримую руку Кремля.
Все полагают, что господин Рейман связан со многими выходцами из Санкт-Петербурга, ныне находящимися на олимпе российской власти. Поэтому это можно расценивать и как определенного рода политическую акцию. В любом случае, это очень тревожный сигнал для коррупционеров всех мастей, для нечистоплотных бизнесменов, потому что решения по многим делам в России принимаются не в прокуратуре, а принимаются в Кремле. Вот пример Зурабова. Он же очевиден для всех, что как и родственники, друзья, приятели многочисленные пользуются его поддержкой в реализации своих бизнес-проектов, так и его бизнес-интересы, судя по всему, реализуются через многие коммерческие структуры с его помощью и поддержкой.
Насколько, вот, по вашим данным, распространены офшорные схемы для увода сомнительных капиталов?
Распространены очень сильно, и это, опять же, это вошло в практику еще с начала 90-х годов, а тот же Рейман, поскольку, по-моему, там возбуждаются сейчас дела по 9 его офшорным компаниям, так что это чрезвычайно распространенная практика.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Леонидом Велиховым, зам главного редактора холдинга «Совершенно секретно», обсуждаем два коррупционных скандала. Сегодня Верховный суд признал законом возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минфина, ныне сенатора Андрея Вавилова, а над офшорными счетами министра связи Леонида Реймана на Бермудских островах нависла угроза закрытия. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, хорошо знаком с офшорными схемами.
Мне в своей жизни приходилось неоднократно предпринимать попытки выяснить реальных владельцев некоторых офшорных компаний здесь, которые проходили сомнительные сделки. И могу сказать, что это сделать чрезвычайно сложно. Дело в том, что на Западе распространен институт номинальных держателей акций, и выявить зачастую истинного владельца не представляется абсолютно никакой возможности. Существуют лишь косвенные признаки, которые на уровне убеждения формируют сознание, кому принадлежит та или иная компания. Но в юридическом плане доказать точную принадлежность офшора зачастую невозможно. Например, одна из компаний, которая купила в России и содержит один из крупнейших в Москве культурно-развлекательных центров, не имеет данных о владельцах. Есть некий номинальный держатель, который зарегистрировал 10 акций, и кому принадлежат эти акции? Да, на оперативном уровне мы все понимаем, кому принадлежит эта компания и откуда эти деньги, но доказательная сторона, она представляет большое затруднение.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что последние коррупционные скандалы среди российского чиновничества обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Слушаем вопрос Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Ну как, да, вот нынешний, вот Вавилов, который находится за границей, Мукрани, который участвовал в громких уголовных скандалах, уплывать от этого? Я так думаю, то, что когда Кремль его прикрывал, когда он нужен был. А на сегодняшний день, вы обратите внимание, он даже за границей находится, и только почему-то у нас тогда возбуждают против него уголовное дело. То есть, когда он не находится, не в России, все прекрасно знают то, что он не приедет уже в страну, и он будет недосягаем для правоохранительных органов. Но вот такой вопрос. Ну как он мог уплывать до этого?
Ну, во-первых, он сенатор действующий, не будем забегать вперед, требуется санкция Совета Федерации.
Да, на возбуждение уголовного дела, не только на его арест, но даже на возбуждение уголовного дела, потому что прокуратура пока что признала, Верховный суд признал, что есть основания, вот так вот, а дело еще даже не возбуждено.
А вот то, что дождались, пока он за границей, это может послужить какой-то показательной поркой для других его коллег по бизнесу, чтобы они опасались, что бить своих, чтобы чужие боялись.
Ну, можно так это трактовать, но, в общем, я думаю, что господин Вавилов довольно часто, так сказать, курсирует из-за границы в Россию. Будучи сенатором, я думаю, он все-таки приезжает часто и сюда, иначе он просто может лишиться своего сенаторского места. Так что и не думаю, что так уж он боится сюда, в Россию, приехать, или что нужно было вот дожидаться, пока он окажется за границей, чтобы огласить это решение. Он человек, в общем, как мы знаем, привыкший ходить по лезвию ножа.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, действительно, вот как вы сейчас сказали, вот Владимир, действительно, это как показательная порка. Вот идет как бы показательные процессы, Ходорковский, теперь Вавилов. А ведь если так посмотреть внимательным взглядом, это любой человек нормальный это все ощущает и видит, везде взятки и коррупция, ну везде. Начиная от низшего состава, как говорится, милиции и заканчивая министрами. Ну, и поэтому тут удивляться нечего. Вавилов, там будет завтра Петров, Сидоров и прочее. Может быть, ничего и не будет ему. Это вот народу как бы показывает, что ведется вот борьба с с коррупцией, а на самом деле она не ведется никак.
Может ли это быть вот началом предвыборного года?
Наверное. Я, конечно, совершенно согласен со слушателем, что никакая это не борьба с коррупцией, что это абсолютнейшая, пустейшая показуха. Единственное, что только я бы не ставил, конечно, знак равенства между Ходорковским, который, можно к нему так относиться или иначе, но развивал огромные, так сказать, производства, и в ЮКОСе трудились тысячи, десятки тысяч людей, а господин Вавилов все-таки только занимался исключительно, как бы, так сказать, самообогащением, будучи государственным чиновником.
Да, и как раз дело Ходорковского начиналось с его конфликта с Вавиловым, поскольку он разоблачил вот эту сделку непрозрачную по продаже северной нефти, да, по завышенной, да, цене Роснефти. Угу. То есть, очевидно, какая-то разница в ее номинальной стоимости и реальной попала в карманы чиновников. Это, об этом он говорил на встрече с, да, президентом. Да. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но у меня мысли близко к дому, так сказать, стараюсь приближать. Вот я могу перечислять очень долго, тут ни одной передачи не хватит, примеров из питерской жизни. Ну, вот приведу только один. Вот одну из самых этих вот амбициозных строек этого века, здесь у нас засыпку Финского залива, поручили, если память не изменяет, странной фирме, зарегистрированной в офшоре. У нее там какой-то очень странный капитал был такой. Я вот могу там вот в пиджаке найти такой. Вот. Ну, знаете, это самое. Вот приезжал Грызлов по поводу этого намыва, вот тут недавно там это самое. Вот, что-то там говорил там. И вот я думаю, что кому-то можно, кому-то нельзя. Вот, вот все вот эти владельцы танкеров там, ну, по крайней мере, часть, они тоже, так сказать, находятся вот в офшоре. Вот случится с таким танкером где-нибудь на Ладге или на Неве там это. Город оставится без воды, и где там искать вот это вот, ищи ветра в поле. Спасибо.
Да, конечно, да и что даже за примерами не нужно ходить куда-то, так сказать, в офшоры. Все мы помним, как ценнейший актив того же ЮКОСа, Югаснефтегаз, был куплен некой вообще компанией, зарегистрированной по адресу провинциальной этой самой рюмочной. Так что все у нас может произойти.
Да, зарегистрированный в городе Твери. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Пересекается как-либо это дело с делом Козлова, Френкеля? Спасибо.
Нет, хотя это дело тоже на этих днях получило продолжение, и сама Лиана Аскерова отказалась от своих, ну, показаний, mm-hmm. скажем так. Но пока ничего общего-то между этими делами нету, тем более позднее дело. Скорее там с делом Линшеса, может быть, связано.
Единственное, что может быть общее, это такая вот небывалая, значит, активность генпрокуратуры, которая началась с приходом нового генпрокурора. Это может связывать. А так, конечно, дела совершенно разные.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, избегает вмешательства в юридические вопросы.
Я не очень точно знаю ситуацию и с той, и с другой сделкой. То есть, что касается рейменовских офшоров, там же был какой-то смешной процесс в Лондоне, когда они выясняли отношения с Альфой. Может быть, это с тем связано, что там они как-то подставились, потому что там тоже все весьма слабо доказуемо, насколько я знаю. Юридические вопросы вообще вещи тонкие.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К сожалению, у меня такое ощущение, что это единая взаимосогласованная система снизу доверху. Вот есть у вас какие-нибудь положительные прогнозы, позитивные? Может, это когда-нибудь кончится? Как?
Вообще-то... Первый опыт нового руководства генпрокуратуры по таким крупным фигурам.
Да, и, ну, думаю, первый и далеко не последний. Я думаю, что дальше, как раз учитывая развитие предвыборной ситуации, приближение одних выборов, потом других, все будет идти только по нарастающей.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Знаете ли вы... чьи интересы представляет Вавилов, то есть группа лиц за ним стоит, либо он сам как бизнесмен, потому что он очень долгое время находился в ранге первого замминистра в Министерстве финансов, так? То есть он как бы не самостоятельный человек, не бизнесмен. Вот. Второй момент, который хотел отметить, почему так Хинштейн ратует за это дело, потому что он его уже давно как бы лоббирует и везде как бы говорит, ссылает на то, что вот Вавилов давно должен был привлечен быть к судебной ответственности, так? И последний момент, который хотел бы отметить, не является ли это таким делом в преддверии предвыборной борьбы? Спасибо.
Да, депутат Хинштейн несколько раз выступал по этому делу, но это связано еще с его бытностью корреспондентом, автором журналистских расследований о коррупции в Минфине.
Да, и с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что это связано с его такими, так сказать, журналистско-депутатскими расследованиями деятельности Михаила Касьянова, так как в связи с дачей Касьянова и всем прочим, вполне можем предположить, что, так сказать, целясь в Вавилова, тот же Хинштейн, и, видимо, не только Хинштейн, но и тот, кто, те люди, которые, те политические силы, которые стоят за ним, хотят попасть таким образом еще раз в Касьянова.
Тем более, что недавно суд опротестовал конфискацию этой дачи, и сейчас, да, так сказать, мяч на поле обвинения.
Угу.
Слушаем москвичку Галину Геннадьевну.
Добрый день, господа. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать о Вавилове. Я очень сострадаю, прежде всего скажу, Михаилу Борисовичу и Лебедеву, всем юкосовцам. Сострадаю просто как человек. Я не юрист, не понимаю там, что правильно, неправильно. Но о Вавилове хочу. Как только посадили Ходорковского, по всем станциям он бегал. И поехал в Москву, у меня даже на диктофон есть записано его. Как он этого Ходорковского, по-всякому, не вор он. И он только с утра до вечера думает, что как, где бы воровать. Везде, видимо, сразу, чтобы себя застраховать, обливал грязью человека, попавшего, правильно, неправильно, человек попал в беду. Поэтому я хочу сказать, что мне вот Вавилова не выживает сострадание, потому что нельзя людей, которые попали в беду, вот так подло мочить. А вопрос к вашему такой. Вот он знает Ходорковского как личность человек, как вот интеллект, все, вот этот ваш человек, который сейчас у вас в гостях. Пожалуйста, скажите.
Напомню, что на студии Леонид Великов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно».
Ну, к сожалению, с Михаилом Борисовичем Ходорковским мы встречались совершенно эпизодически еще в 90-е годы, но потом я с большим интересом за ним наблюдал. Это, я думаю, самая большая умница и самый просвещенный, и самый бесспорно прогрессивный из всех наших бизнесменов, тем более бизнесменов такого крупного калибра. Это личность очень неординарная и яркая, и не могу не согласиться с нашей слушательницей, которая, ну, я, собственно, тоже до этого немного об этом сказал, что Вавилов и Ходорковский — это вот фигуры такие, так сказать, диаметрально противоположные. Образец коррумпированного чиновника и образец крупного бизнесмена, который, ну, конечно, все мы знаем экономическую действительность России 90-х годов и нынешнюю, конечно, и он нарушал законы, но нарушал во имя совершенно других все-таки целей.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вечер.
Господин Велихов, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот господин Вавилов с так называемой семьей никак не связан? Потому что если был связан, то это довольно интересная ситуация. Благодарю вас.
Ну, господин Вавилов, конечно, связан с семьей, потому что он был очень крупным и очень таким, так сказать, не просто крупным чиновником, но, что называется, конфидентом таким экономическим, финансовым эпохи Ельцина, эпохи правительства Черномырдина. С ним связаны вот эти очень крупные, так сказать, сделки по погашению, прощению и российских долгов, по продаже этих, значит, злополучных МИГов и т.д. и т.п. Так что, конечно, это фигура. Но вместе с тем я не думаю, что вот за Вавилова взялись для того, чтобы каким-то образом, значит, эту так называемую семью сейчас прищучить. Ну а чего? Семья, то, что от нее осталось, я имею в виду то, что от нее не откололось, как там Березовский, сидит себе тихо, что называется, как мышь под веником, наш уникальный первый президент вообще как будто набрал в рот воды или выступает с такими незначительными по своему содержанию интервью, что лучше бы и не выступал. Так что чего же эту семью нынешней власти зачем обижать?
Да, тем более, что сегодня журнал «Финанс» назвал одного из его ближайших родственников, Олега Дерипаску, самым богатым человеком страны, который обогнал уже Абрамовича.
Да, на несколько миллионов, но обогнал.
Да, как известно, он зять Валентина Юмашева, да, который, в свою очередь, зять первого российского президента. Слушаем Юрий Михайлович, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Позвольте спросить, сколько я могу говорить?
Пожалуйста, ваш вопрос.
Первое. Собчак Анатолий, да? Он говорил, почему в богатой стране народ нищий? И вот я думаю так, вот время прошло достаточно много. А результат каков?
Ну, очевидно, Анатолий Александрович это говорил, когда был народным депутатом СССР.
Когда сам был нищим еще.
Да, ну, кстати, с санкт-петербургскими делами, вот, судя по всему, связана предыдущая биография министра связи Леонида Реймана.
Да.
То есть его расследование вот этих офшорных скандалов может потянуть предыдущую цепочку его связей.
Наверное, может быть, но вместе с тем, зная, все-таки не будем забывать, что офшорные скандалы подняты, как говорится, с той стороны, с того берега. И, но зная, сколь глубоки политические связи, политические корни Реймана в России, я не думаю, что здесь это, так сказать, российская правоохранительная система и генпрокуратура будет как-то, так сказать, значит, поддержана. Не думаю.
Да, но тем не менее, когда-то расследование вот этих зарубежных счетов привело к неприятностям и Павла Бородина, и министра Минатома Адамова.
Ну, господин Реймон, как мне кажется, значительно осторожнее и умнее их, и поэтому он не будет ездить на какие-то там, как Павел Павлович Бородин отправился, значит, президентские выборы в Соединенные Штаты.
На инаугурацию.
На инаугурацию, да-да-да. У него хватит ума все-таки не делать таких неосторожных шагов.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я выключил радио, поэтому по поводу дела Министерства обороны не расслышал, но тем не менее. Если 450 миллионов недопоставила Тимошенко стройматериалов Министерства обороны, почему нельзя затребовать от украинской стороны, чтобы они поставили стройматериалы или что-нибудь другое эквивалентное этой сумме и закрыть это дело?
Да, это напоминает тоже дело Олейника,
да,
один из фигурантов которого был Андрей Вавилов, но он не за это пока привлекается к уголовной ответственности.
Да, потому что у Вавилова уж богатая биография, там много чего можно найти. Это вот, это коррупция, судя по всему, действительно коррупционная сделка российско-украинская, пока что она не фигурирует.
Да, сейчас пока о поставках МИГа, тоже по которым в этом году истекает срок давности, поэтому поторопились, наверное, возбудить именно эти дела.
Да, наверное.
Которые могут скоро закрыться. Напомню, что сегодня Верховный суд России признал закон о возбуждении уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Минфина, ныне сенатора Андрея Вавилова, над офшорными счетами министра связи Леонида Реймана на Бермудских островах нависла угроза закрытия. Мы это обсуждаем с Леонидом Велиховым, замглавного редактора холдинга «Совершенно секрет нас». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В московском аэропорту Внуково разбился самолет деловой авиации «Challenger 850», принадлежащий швейцарской частной компании. Жертв нет. При взлете самолет упал и загорелся. На борту находились командир экипажа американец и два россиянина, второй пилот и наземный инженер. Все живы, но получили ранения. В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат-срочник Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Солдату пришлось удалить разорванную селезенку. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната за жестокое обращение с детьми. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. Главная итоговая программа государственного телеканала «Россия» меняет ведущего, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Уже в это воскресенье в эфире «Вестей недели» вместо Сергея Брилева может появиться кто-то другой. США приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи. Представитель Белого дома подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня. Президент России Владимир Путин еще раз призвал Запад снять экономические санкции против палестинской администрации, введенные после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Об этом Путин заявил перед переговорами с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в аэропорту Аммана, которыми закончилась поездка российского лидера по Ближнему Востоку. Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. За последние 2 суток в иракской столице жертвами терактов стали более 140 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что коррупционные скандалы с участием сенатора Андрея Вавилова и министра связи Леонида Реймана обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Писатель Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», считает, что власть действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись».
После того, как искореняют врагов, берутся активно за помощников и попутчиков типа Вавилова. Ведь Андрей Петрович у нас замечательен не только тем, что он в 97-м году устраивал всякие интересные операции с ОВЗ или газовыми зачетами на Украине. И человек, который объяснял, почему Ходорковский преступник, казалось бы, этот человек должен пользоваться совершеннейшим иммунитетом. А нет, но существует очень простое представление. Вот есть человек, у него много денег. А какие услуги этот человек оказывал власти, это вопрос по боку.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Александра Михайловича. Погромче. Да-да-да.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, Александр
Михайлович. Хорошо.
Перезвоните еще раз, слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, сегодня, наверное, было бы нетрудно ответить на вопрос Собчака, почему мы бедные. Ну, потому что те люди, которые действительно могут поднять на ноги эту страну и двинуть в нужном направлении, они сейчас сидят и вяжут варежки. Вот в связи с этим такой у меня вопрос занятный. Существует ли какой-то либо, ну, неписанный, что ли, гамбургский счет? Не просто по количеству миллиардов на руках у того или иного, а то, что он креативно делает. Ну, например, вот там, что бы о нем ни говорили, но он все-таки человек дела. Есть еще такие примеры? Спасибо.
Про Абрамовича мы уже говорили сегодня. Там не вяжут варежки, а шьют рукавицы.
Да.
Нет, очевидно, такого счета никакого нет.
Да я думаю, что да. В общем, гамбургский счет это все-таки, опять же, для какого-то, ну, такого здорового сообщества, которое может, так сказать, вовне там прикидываться, а собираясь за закрытыми дверями, все-таки выясняет, кто чего стоит. Боюсь, что у нас таких сообществ, каких-то корпораций здоровых нету, к сожалению.
Слушаем вопрос москвички Ольги Ивановны.
Добрый вечер, господа. Владимир, у меня вопрос к вашему гостю. Фамилию, к сожалению, не помню.
Леонид Велихов, ваш вопрос.
Господин Велихов, вот скажите, пожалуйста, раньше у нас в Сенате заседали губернаторы, а сейчас кто их избирает, кто их назначает? И второй вопрос. У меня такое ощущение, что офшорные зоны, которые за границей, они образованы чисто для того, чтобы отмывали всякие наши российские денежки.
Ну, в Сенате у нас теперь заседают некие, так сказать, представители, как бы, губернаторов, не избираемые, а назначаемые, равно как и губернаторы у нас теперь не назначаются, а по представлению президента избираются, а, по сути дела, опять же, назначаются, потому что голосование всегда идет очень дружно, законодательными собраниями местными.
Да, и Андрей Вавилов, по-моему, сменил несколько уже адресов, от которых он был сенатором.
Да. Да.
Это практически такая стала профессиональные лоббисты, которые, да, неважно от какого.
Кому-то это не удается, как в случае с Кохом.
Субъект который федерации, да, или в случае, да, с другими опальными олигархами. Например, Людмила Нарусова.
От Тувы. Представляет интересы народа Тувы.
И банкир Пугачев. Слушай москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
вечер.
Здравствуйте.
Вот вы упомянули Остапа Бендера, то есть такого веселого и нашего героя советского, который весело относится к воровству. А вот в капстранах управляют государством, государственное мыслящее сословие, где, естественно, сам Бендер просто придурковатый вор. Вот не кажется ли вам, что после 70 лет советской власти, где говорили, что все кругом народное, все кругом мое, просто невозможно вернуться в капитализм? Или уж надо как в Китае начать воспитывать расстрелами, что ли?
Ну, я думаю, что 70 лет советской власти — это, конечно, такой очень плохой, очень тяжелый опыт, но будет, как говорится, политическая воля, можно вернуться. Мы все-таки видим на примере других послесоветских республик, тех же прибалтийских республик, пусть они пробовали, значит, в этой советской кабале там не 70 лет, но тоже очень большой период, там 50 лет. Возвращаются в капитализм, возвращаются к нормальной жизни, борются с коррупцией, проводят все, так сказать, демократические и в политике, и рыночные в сфере экономики преобразования, и жизнь налаживается. Так что совершенно возможно.
Депутат Государственной Думы Николай Гончар, член Национального антикоррупционного комитета, усмотрел в эпизоде с Вавиловым месть экс-премьеру Касьянову.
Что касается документов по этой истории, я имею в виду 97-й год, 10 лет прошло, и я до конца не понимал, а при чем там Вавилов? Все-таки хорошо известно, что внешнеэкономической деятельностью при Ельцине в Министерстве финансов вел Касьянов. Может быть, эту тему поднимают в том числе в связи и с бывшим премьером. То, что российское законодательство применяется избирательно, ни для кого не секрет, ни для меня, ни для вас, ни для ваших радиослушателей.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии «Радио Свобода». У меня вопрос к гостю Владимира. Вот вчера в студии у Владимира политолог Кургинян с пеной у рта доказывал, что враги России создают на Западе ей отрицательный имидж, да? У меня вот такой вопрос. Если министр Адамова ворует деньги, отпущенные на безопасность ядерных станций, да, олигархи Прохорова из лучшего европейского курорта создают бордели, если коррупция в России стала единственной формой правления, да, вот как раз это Хабаровский счет. Вот почему такой образ России создан на Западе.
Но вы сами ответили на свой вопрос, и я как бы могу под этим ответом подписаться. Конечно, отрицательный образ России создан исключительно российской властью и российской политической и экономической элитой.
Да, еще тут намек содержится в вопросе радиослушателей, что оба этих скандала инициированы из-за границы. В одном случае с продажей МИГов в Индию, а в другом случае с офшорными счетами на Бермудских островах. То есть внутри России эти прегрешения так и не вызывали никакого протеста.
Да, конечно, конечно. И сколько им лет уже, как говорится.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Анны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да.
Вопрос, Владимир, мне хотелось замечание и вопрос к вашему гостю. Можно?
Пожалуйста.
Вот ответ, мне кажется, Собчаку, почему у нас в такой богатой стране так бедно живет народ. Потому что, наверное, всем по миллиону долларов не хватит. Ведь если у нас государственную зарплату наш Чубайс получает миллион долларов, а тогда, наверное, наш библиотекарь будет получать не больше 3-4 тысяч рублей. Это первый вопрос. На всех миллионов ведь не хватит долларов получать в месяц. А вопрос к гостю, к вашему. Скажите, вот никакого не имеет отношения к 4 миллиардам 800 миллионов долларов, что Международный валютный фонд выделил государству, и где-то эти деньги заблудились, и Касьянов с пеной у рта доказывал, что эти деньги государство не получало.
Очевидно, имеется в виду займ 98-го года, тогда был министром, главой Совета министров Сергей Кириенко.
Да.
Вот,
да.
Поэтому так, Касьянов тогда, Михаил Михайлович, не был еще премьер-министром России, а при нем уже никаких займов Россия не получала.
Не получала.
Из-за высоких нефтяных цен при президенте Путине. Поэтому этот вопрос, ну, остается открытым в вашей газете.
Ну, он остается открытым, потому что это ведь даже был как последний транш того большого, значит, займа Международного валютного фонда, который действительно каким-то по ряду, так сказать, сведений из различных источников, которые каким-то загадочным образом, как бы, так сказать, растворился.
Ну, и эти долги уже Россия выплатила.
Выплатила.
И дело закрыто. Слушаем Артема, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
А
вы знаете, вот недавно на вопрос премьер-министра Фродкова, директора федерального агентства, вопрос был такой: хватит ли денег, выделенных из госбюджета? Ему директор федерального агентства ответил: если воровать, не хватит. Если не воровать, то хватит. Означает ли это, что тень воровства брошен и на Фродкова, и на все правительство, и на Медведева? И можно еще два вопросика коротких?
Пожалуйста.
Вот в Санкт-Петербурге на улице Росси, как утверждают экскурсоводы, самой красивой улицы в мире, прямо напротив входа в Вагановскую академию балета, не менее известное бюро журналистских расследований Константинова. В одной из книг он фотографию, фамилию и кличку известного во всей России вора в законе, который утверждает, что вместе с директором Эрмитажа они, значит, воровали шедевры. И как это все происходило. Юрий Бодрев рассказывал все эти схемы. А не могли бы вот Константину пригласить, чтобы узнать, как там все это дело, сколько украдено в Эрмитаже и что там происходит. И третий вопрос. Вот в Петербурге очень плохие автобусы, прям стыдно было. И вот когда был саммит, да, чтобы не позориться, выделили деньги правительство купить 2000 автобусов. Ни денег, ни автобусов. Где же они могли эти деньги осесть, в каких карманах? Прокомментируйте, спасибо.
Да, ну у нас есть Санкт-Петербургское бюро у Радио Свобода, очевидно, можно к нему адресовать эти вопросы. А так, ну, фактов коррупции предостаточно.
Предостаточно, сам слушатель, как бы, так сказать, и прокомментировал все это, и историю, действительно, загадочную с Эрмитажем. Он ссылался, видимо, на такой... Юрий Болдырев дал несколько таких интервью по итогам проверки счетной палаты, которые фактически были потом положены под сукно.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, крупный банкир, сомневается в виновности Андрея Вавилова.
Есть и такая версия, что это конкретная вендетта между одним депутатом Госдумы от ЛДПР и Вавиловым по поводу «Северной нефти». Если вы спросите меня, то большая часть всех этих составов носит выдуманный характер, который был порожден в результате разных баталий подковерных. Скажем, там и я нередко фигурировал. Даже если там решение Верховного суда по существу объективно, ну, сказать вам, что это сведение счетов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Людмилы Михайловны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Как вы считаете, вот когда-нибудь с Путиным разберутся примерно так же, как с Пиночетом или с Милушевичем, за то, что он морально расплевает всю страну?
Ну, так вопрос пока не встает. Просто Леонид Рейман, один из людей из ближайшего окружения нашего президента, вот сегодня его земляки из Санкт-Петербурга вспоминают администрацию Анатолия Собчака. Масса вопросов остается без ответа пока.
Да, конечно. Но, как показывает исторический опыт, на самом деле, даже с такими, как бы, так сказать, явными, в общем, значит, политическими преступниками, как Пиночет и Милошевич, не удалось разобраться. Так что с менее явными случаями еще труднее будет, наверное, так уж все вывести на чистую воду.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Сергея Юрьевича.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня такой вопрос. Много раз фамилия Собчака вот фигурировала. А вот, вот к этому персонажу, его политическим деятелем я не считаю, скорее персонаж, вот к его миллионам и зарубежным счетам когда-нибудь вот доберутся чистые руки, потому что всегда вот у нас почему-то столица Санкт-Петербург, как бы вот это время при Собчаке, оно как бы его не существует. Есть замечательный такой человек Анатолий Александрович Собчак, который бежал от правосудия, кстати, при помощи, мы знаем кого, в Париж, там жил. Вот вопрос примерно короткий. И вот я же помню, когда Рейман был генеральным директором Питерстара, ПТСа, как я вот весь путь его как бы наверх, я вот наблюдал, я вот занимаюсь оптоволоконной связью, и вот невооруженным взглядом его вот карьера передо мной, и я видел, с какой как бы вот с какой настойчивостью шел он вверх по лестничной, по служебной лестнице. Но вот тут явно прослеживается, что Анатолий Александрович сыграл в судьбе вот этого человека определенную положительную роль.
Ну, опять же, слушатель проявляет большую, так сказать, информированность, и, ну, всем хорошо известно, что Анатолий Александрович сыграл, прежде всего, большую роль в политической судьбе и в начале политической карьеры нынешнего президента России. Что же касается каких-то, так сказать, сомнительных, тени сомнений в такой, так сказать, в безгрешности Собчака на посту губернатора Петербурга. Об этом много писалось, так что нельзя сказать, чтобы это уж какая-то была такая, так сказать, закрытая тема. Писалось, и, наверное, уже все напишется. Будет ли когда-нибудь проведено такое полноценное расследование, не знаю, но и не думаю, что Собчак какой-то самый большой российский коррупционер.
Да, один из участников нашей программы, бывший генпрокурор России Юрий Скуратов, начинал еще эти дела до эмиграции Собчака в Париж. И тогда, когда вот рассматривалась скандальная пленка с фигурантом, похожим на экс-генпрокурора, именно Владимир Путин, первый тогдашний директор ФСБ, сказал, что пленка, судя по всему, подлинная. Хотя потом в суде это так и не было доказано. Это рассматривали как составную часть мести команды Собчака его гонителю.
Да, и насколько я знаю, Путин, будучи директором ФСБ, позвонил на телеканал «Россия» тогдашнему его руководителю Михаилу Швыдкому с таким, так сказать, фактическим распоряжением пустить эту пленку в эфир.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Вы сейчас вспоминали о махинациях Вавилова с внешним долгом, однако, начиная с 2003 года, Путин списал внешний долг Монголии, Сирии, Алжира, России, а сегодня по Первому каналу заговорили о списании внешнего долга КНДР России. Я думаю, по сравнению с Вавиловым, это как слон по сравнению с муравьем.
Ну, я бы не сказал, что внешний долг Анголы, который был списан во времена Вавилова, такой уж муравей по сравнению со слоном, там долгом КНДР, тем более, что долг КНДР, в общем, это все-таки долг, имеющий политическую оценку, и до сих пор, как и долг, скажем, Кубы, не имеющий твердой, так сказать, финансовой оценки, потому что стороны так и не договорились о его реальном объеме.
Да, и с долгами Ирака тоже не совсем ясная история, потому что, например, администрация Саддама Хусейна выражала готовность выплатить этот долг из денег от нефти в обмен на продовольствие. Поэтому, собственно, отчасти Кремль и сопротивлялся началу антитеррористической операции в Ираке. Да. Слушаем москвичку Валентину Гавриловну.
У меня такой, может быть, я не знаю, я включилась в середине вашего выступления. У меня такой самый простой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, когда издается закон в нашей России, он должен касаться каждого человека. А получается так, мы говорим о миллионах, как там Прохоровых, о Собчаке говорим. А вот самый простой такой вопрос. Участник войны, инвалид первой группы, 85 лет. Вот я имею право на получение двух пенсий по инвалидности и по уходу, поскольку 85 лет, и я одна одинокая. Так вот, обратилась в пенсионный фонд, имею право. Но я последние годы перед уходом на пенсию работала в органах МВД. А в органах МВД это не распространяется. Как может быть один закон для каждого отдельного ведомства быть? Не может так.
Да, сегодня говорили мы о ведомстве Михаила Зурабова. И тоже он упоминался в связи с тем, что превратил вот пенсионную реформу в часть собственного семейного бизнеса.
Да.
И монетизация.
И монетизацию льгот тоже была использована, в общем, судя по всему, в вполне конкретных частных интересах.
Да, и вот радиослушательница косвенно затронула тему о избирательности закона, потому что некоторые госчиновники не воспринимают на свой счет официальный запрет госслужащим заниматься бизнесом.
Да.
Это относится и не только к депутатам Государственной Думы и сенаторам, о которых мы сегодня говорим, а и к рядовым чиновникам. Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза и член Национального антикоррупционного комитета, сожалеет о сращивании бизнеса и власти.
Я считаю, запрет на совмещение политической должности, например, депутата, и должности в исполнительной власти чиновника занятием бизнесом, это у нас пустой совершенно запрет, не работающий никак. Но он работает в тот момент, когда нужно кого-то наказать, ликвидировать и сместить в силу его нелояльности. Это такой двойной стандарт, потому что всем понятно, что все занимаются. Очень много было уже информации про различных наших министров, включая Зурабова. И если закрывается офшор и будет доказано, что эта компания связана с нашим министром, то тогда это действительно показательный урок для всех министров. Вот как было с делом Вавилова.
Да, может ли вот дело Вавилова или дело Леонида Реймана, но пока еще возбужденные за границей, послужит уроком к осторожности для других российских коррупционеров?
Вы знаете, я думаю, что не может, потому что, к сожалению, тут, так сказать, вот если взять основу основ этой проблемы, этой темы, что все наши политические деятели, государственные чиновники, они сами себя ощущают сугубо временщиками. Они не связывают сколько-нибудь дальнюю перспективу своей жизни, своей деятельности ни с этим постом, ни с этой, так сказать, службой в целом. Поэтому они приходят на государственные посты для того, чтобы свой бизнес укрепить, свой бизнес пролоббировать, И для того, чтобы с этого государственного поста через там, 4 года, через 8 лет уйти на более высокий уровень частного предпринимательства. Это совершенно очевидно. Поэтому, конечно, никого это... И все знают, что все эти, значит, вспыхивающие время от времени, значит, такие эти самые костры, на которых сжигают там чучело Вавилова или еще кого-нибудь, это совершенно такие, так сказать, театрализованные шоу, и не более того.
А может ли арест офшорных счетов российских чиновников быть реакцией на недавнее жесткое выступление российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене?
Ну, все-таки слишком мало для этого прошло времени, чтобы такая уже была, значит, стремительная реакция, там, буквально в течение суток. И это с одной стороны, с другой стороны, все-таки эти, так сказать, разговоры и расследование этих офшорных счетов того же Реймана уже имеют, так сказать, многолетнюю, как бы, так сказать, давность. С одной стороны, с другой стороны, вспомним, что сейчас у меня вылетела фамилия, очень крупно засветился человек, который является таким номинальным держателем вот этих вот офшорных счетов, голландского происхождения, давний друг Реймана. Он тут на Рождество где-то нахулиганил в одном из лучших отелей Нью-Йорка и привлек тем самым какой-то, так сказать, совершенно, в общем, невыгодный, видимо, ни для него, ни для Реймана интерес к собственной личности. Вот, может быть, отсюда как бы пошла такая, значит, эта самая волна, которая сейчас докатилась до офшорных счетов.
Ну, просто западное правосудие в состоянии придерживать какой-то компромат, как оно это часто делает, и в частности на российских держателей, потому что очевидно, что и счета других международных фигурантов Интерпола все-таки выявляются даже в Швейцарии.
Да.
Слушаем Александра Михайловича, радиослушателя из Подмосковья. Погромче.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я хочу маленькую ремарочку. Вот какой вопрос. Что касательно Вавилова. Ведь в свое время президент наш Путин дал гарантию семейству или семье о том, что не будет копаться в его прошлом за время президентства Ельцина. А так как сам Вавилов связан с этой семьей, то и в данном случае будет действовать до окончания президентства Путина Это вот самое вето на разбор этой деятельности президента бывшего Ельцина. А что касается Реймана, ведь год назад или даже два, может быть, появилась в одно время большая статья в одной из газет центральных о том, что в свое время Рейман приложил руку к созданию мобильной системы связи «Мегафон», где он являлся, по сути дела, организатором и владельцем его. Но самое-то главное о том, что организовать эту систему было не так уж сложно, а вот получить частоту, на которой ведется радиосвязь, это было самое-самое страшное.
Но вряд ли неприкосновенность Вавилова напрямую связана с неприкосновенностью большой семьи.
Да, я тоже так думаю. Я, главное, думаю, что очень легко за Вавиловым, так сказать, расследовать, накопать грехов, которые, ну, на нем самом и замкнутся, и никак, собственно говоря, не затронут интересы семьи, в кавычках.
Слушаем Нину Сергеевну, радиослушательницу из Подмосковья.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, ответьте. Вот у нас Дмитрий Медведев есть, будущий президент. Он сейчас занимает одновременно, кроме государственного служащего, он возглавляет, но в бизнесе. Скажите, это нравственно одновременно быть как баллотироваться как президентом и в то же время нарушать закон?
Ну, по закону у нас на некоммерческой основе многие активисты президентской администрации попадали в руководство «Газпрома», «Роснефти»,
да, и тоже Дмитрий Медведев, председатель совета директоров «Газпрома», но считается, что это он как бы на общественных началах возглавляет, он не получает там ни, это самое, значит, никаких бонусов, у него нету акций, и он не получает там зарплаты. Но вместе с тем, конечно, ситуация странная, когда действительно, как в каком-то, так сказать, в увеличенном макете преступного мира, в эти крупные корпорации отправлены какие-то такие смотрящие. Медведев, значит, в этот самый в «Газпром», Сечин в «Роснефть» и так далее. Это...
Его предшественник Волошин, РАО ЕС.
Да, РАО ЕС.
Как вы считаете, вот с началом предвыборного года, может ли Кремль таким образом разыгрывать антикоррупционную карту?
Да, и я думаю, что Кремль разыгрывает антикоррупционную карту, ему нужно как-то сильно сейчас играть на повышение, значит, рейтинга власти среди народа, и я думаю, что эта карта как раз и разыгрывается.
Спасибо, на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Леонид Велихов, замглавный редактор холдинга «Совершенно секретно». Обсуждали борьбу с коррупцией. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
Вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный.